Это подкаст «Сомелье фрилансер». Здесь мы говорим о винной культуре, о том, что происходит с виноградом по пути от лозы до винной бочки, как разобраться во всем этом красном, белом и игристом, и с чем его правильно сочетать. Это Ваня и Полина. Всем привет.
Привет.
И сегодняшний эпизод про белые вина и немного, соответственно, про розовые и оранжевые. Чем они хороши, как начать в них разбираться, какое белое вино производят в России и почему именно его производят. И для того, чтобы разобраться в этих и не только этих вопросах, у нас на связи главный винодел предприятия «Кубань-вино» Ванда Ботнарь. Ванда, здравствуйте.
Здравствуйте, добрый день всем неравнодушным к вину людям.
Ну что, понеслись по беленькому. Изначально есть такая байка. Ну, не байка, наверное, а даже какой-то устоявшийся, может быть, стереотип о том, что белое вино делается из белого винограда, красное вино делается из красного винограда.
А розовое смешивается.
Розовое вино – это смешивается красный и белый виноград, оранжевый туда, не знаю, добавляется
чай.
Еще, ну, например, чай. Ну, я не знаю, предположим. Так вот, как вообще делают белое вино? В чем особенность его производства основное?
Ну, начать с того, что байка действительно байка, поэтому давайте не будем слушать различного рода инсинуации по поводу наших вин. Белые вина, конечно же, производятся из белого винограда, но белые вина могут быть произведены и из красного винограда. Это означает, что при помощи технологических приемов, при помощи быстрой переработки красного винограда, то есть с окрашенной кожицей, мы можем получить белое вино при определенных условиях. И мы это доказываем. У нас в ассортименте есть такое вино, наверняка многие с ним знакомы. Это в линейке «Ангелов и демонов» у нас есть белое каберне совиньон. Никто никогда не догадается, что оно сделано из красного винограда. Поэтому доказательства уже существуют. Розовые вина не всегда могут производиться, вот как вы сказали, смешиванием белого и красного вина. Это случается, но только тогда, когда винодел считает это необходимым, и полученное вино будет отражать достоинства и белого сорта винограда, который поучаствовал в создании розового вина, и красного. Основной же объем розовых вин производится из красного винограда, то есть с окрашенной кожицей, а иногда и с окрашенным соком, для того, чтобы получить яркие, необычные и по цвету, и по аромату вина.
А откуда все-таки взялись тогда оранжевые?
А оранжевое вино – это полученное из белого винограда, как правило, из позднего, более позднего срока сбора, чем обычно мы собираем виноград для производства белых вин, то есть достигшего достаточно высокого содержания сахара и определенной фенольной зрелости как самих ягод, так и гребней, на которых эти ягоды вырастают. И вместе с гребнями виноград загружается в емкости, специально для этого предназначенные, для того, чтобы брожение проходило в присутствии, в контакте с гребнями для получения определенных органолептических свойств. Это, в первую очередь, более насыщенные ароматы, это более окрашенное вино. Почему оранжевое? Потому что цвет таких вин обычно гораздо темнее, чем просто соломенный или соломенно-золотистым оттенком. Но это своего рода взгляд потребителя на цвет этого вина. Кто-то называет его золотистым, кто-то называет янтарным, кто-то называет оранжевым. Ну вот прижилось оранжевое вино, оранж, как мы его сокращенно называем. И благодаря вот брожению в контакте с гребнями, с семенами, с кожицей винограда и получается то, о чем я сказала. Органолептические свойства такого вина кардинально отличаются от белых вин в нашем понимании, но при этом остаются интересными, оригинальными и достаточно гастрономичными, потому что такие вина как раз требуют большого спектра блюд, каких-то кулинарных изысков для того, чтобы они себя показали во всей красе.
А может ли быть так, что мы берем один и тот же красный виноград, один тот же, с двух соседних кустов, но из одного куста мы делаем белое вино, с другого куста, ладно, из трех кустов, мы делаем розовое вино, а из третьего куста мы делаем красное.
Совершенно верно. Это технология, это сроки уборки, это стилистика и тип вина, который был задуман виноделом либо рынком.
Получается, вот, скажем так, из красного, чтобы получилось белое. То есть там основной момент в том, что просто с кожицей оно не взаимодействует. Как там?
Да, сусло, которое выделяется в процессе переработки винограда, как можно меньше контактировало с кожицей винограда, который является кладезем красящих веществ, полифенольных, антоцианов, всего того, что может придать окраску суслу.
А как можно меньше, это сколько примерно?
Это, значит, от момента сбора винограда до его переработки должно пройти не более 4 часов. Вот ровно через 4 часа у нас, как правило, такое сусло уже подается на брожение.
Ага, а у розового?
А у розового происходит некоторое соседство с кожицей винограда. Это происходит в прессе, где определенным образом задаются режимы этого прессования для того, чтобы обеспечить накопление нужной виноделу окраски. И он за этим очень трепетно следит. Как только он понимает, что окраска становится более насыщенной, чем ему это необходимо для производства определенного стиля или типа вина, он прекращает прессование, и дальнейший ход технологического процесса идет уже по красному способу. То есть, отделив сусло нужного цвета, он его отправляет на остекление и брожение, и в конце пути мы получим розовое вино.
А он, получается, стоит и просто наблюдает за цветом, или там есть какие-то будильники, которые говорят, ну все, уже пора?
Он и определенным образом наблюдает за цветом, потому что у нас это все хорошо можно увидеть и на удаленке. У нас технологи демонстрируют или транслируют необходимые для анализа ситуации виноделу условия и факторы, которые происходят на момент переработки того или иного винограда. И он очень оперативно вмешивается в тот или иной процесс.
Угу.
Плюс, конечно же, есть временные рамки, которые, если они выполняются в определенном, да, в рутинном таком смысле этого слова, то все происходит как прописано в нашей технологической инструкции. И, конечно же, контрольная, так скажем, операция происходит уже в емкости, куда сусло поступает после осветления на брожение. То есть подходит винодел и убеждается, что нужный ему цвет присутствует.
Но это сколько примерно по времени? Ну, то есть если для белого 4 часа...
Для розового это максимум 5-6 часов.
А, ну то есть там не, уже не днями все равно это все...
Нет. Не критичное, да, значение между этими двумя временными отрезками. И бывает так, что одновременно приходит виноград, если приходит в большом количестве, например, сегодня перерабатывается Каберне Совиньон, да, его везут 100, 200, 300, 500, 1000 тонн, и винодел, определяя качество винограда, тут же разбирается, на какое направление он отправит тот или иной объем, либо на белое, либо на розовое.
А это зависит от чего? Он такой увидел красную виноградину, такая она спелая и сочная, он такой, ну вот это вот на белое, а немножечко уже полежало, это на розовенькое.
Ну, для начала он выезжает накануне, за день до уборки, выезжает на виноградник. И с агрономами определяют участки винограда, откуда будет на следующий день собираться виноград и для какого типа вина. Но побывать в каждом, да, географическом объекте у него нет возможности, поэтому он контролирует приход винограда, да, на следующий день лично для того, чтобы оперативно вмешиваться во все необходимые процессы.
Ну, у них какая-то есть разница? То есть он, как он понимает, что вот это белое, вот это розовое, вот это красное? Как это? То есть оно чуть более зрелое?
По состоянию винограда, который приходит на пункт переработки, и аналитические данные. То есть это определение сахаров, тетрурных кислот, pH. Там, где выше кислотность, этот виноград, как правило, уходит на белые. Там, где уже и окраска появилась, потому что идет выделение сока в момент переработки, он уже понимает, что это вино может идти на розовое.
То есть там нет такого, что, скажем, условно, июньский сбор винограда под беленькие, июльский под розовенькие, августовский под красные?
Нет, такого четкого разделения нет. Все зависит от степени технологической зрелости, технологической, подчеркиваю, потому что есть еще техническая, когда виноград накапливает необходимое количество нам сахаров для определенных кондиций по содержанию спирта. И есть технологическая, которая определяет как раз будущий стиль вина.
Ну, то есть, получается, если виноград уже, там, лоза уже настрадалась просто до истерики, и там виноград уже наполнен всеми-всеми соками, на дворе уже первые желтые листья, из такого винограда все равно можно сделать белое вино?
Можно, да. И розовое, и красное. В зависимости от стилистики будущего вина.
Хорошо, с цветами понятно. А если мы говорим, например, про вкусовые ощущения, причем такие довольно классические с точки зрения количества сахара, можно ли из одного и того же сорта винограда получить сухое вино, полусухое, полусладкое или, может быть, вообще десертное?
При определенных условиях, да. Это зависит от кондиции будущего вина. И мы можем получить и сухое, и полусладкое, потому что умеем останавливать брожение в нужный нам момент. Если говорить о сладком вине, то есть о десертном вине, то здесь необходимо чуть более длительное созревание, потому что сахар должен быть все-таки повыше для того, чтобы обеспечить нам, если мы говорим о сладком вине, я правильно понимаю,
ну, например,
вы подразумеваете десертное вино?
Да, конечно.
Да, это значит, что у нас должны быть определенные кондиции по сахару, то есть это десертное, это как минимум 160 грамм на дециметр кубический содержание сахара в готовом продукте. А это означает, в свою очередь, что в винограде должно быть примерно 220-230 грамм на дециметр кубический содержание сахаров для этого типа вина. Если же говорить о сухих винах, то это может быть 190-200 грамм, 210-220 для полусухих и полусладких.
Но здесь вот как раз вот именно на конкретно вот этот фактор влияет именно то, сколько виноград находится на лозе. Или можно, например, из самого-самого там раннего винограда какого-нибудь все равно сделать сладкое вино?
Нет, естественного содержания сахара нет. Только если мы добавим необходимое количество концентрированного виноградного сусла.
Ага.
Но это для столовых вин. Мы производим, если говорить о нашем предприятии, мы производим вина с защищенным географическим указанием. Поэтому у нас, если мы производим полусухие, полусладкие вина, то это автоматически означает, что мы останавливаем брожение в нужный нам момент.
И, грубо говоря, все равно все, ну там, если уж так говорить прям серьезно, все десертные, все сладкие вина, всегда сбор урожая происходит для этих вин одним из самых последних.
Да, да. Такой термин есть у нас – вина позднего сбора. Такой виноград идет и на природные сладкие вина, там, где мы обходимся без влияния или добавления спирта, да, на этилового, либо виноградного, либо пищевого происхождения. И для десертных вин, куда спирт добавляется для остановки брожения, чтобы обеспечить нужные нам кондиции в будущем десертном или крепком вине.
А с точки зрения остановки брожения, вот когда вы сказали первый раз про это, я такой подумал, ага, вот условно в бочке была винная заготовка, вот она бродила, и для меня, мне показалось, что остановка брожения – это когда вино просто из бочки достают, и все, и она такая, а, ок, я пошла по бутылкам. Соответственно, нету никакого...
Я больше не буду бродить, да?
Да-да-да. Вот с точки зрения остановки брожения, там сухое, оно вообще же, получается, по количеству сахара его там меньше всего, и, соответственно, останавливается раньше всего, судя по всему. Как происходит вот этот процесс?
Ну, сухое вино, процесс брожения останавливается, потому что там полностью сбраживаются сахара. То есть дрожжи выполняют на 100% свою функцию.
Угу.
Там же, где нам нужно целенаправленно остановить брожение на определенных кондициях по содержанию сахара, это либо полусухое, либо полусладкое, здесь подключаются физические методы. В первую очередь это холод.
Это как, просто бочку перетаскивают?
В холодильник?
Нет, нет.
В сторону Мурманска?
Все емкости, все оборудованы специальными рубашками, так называемыми, в которых подается хладоген, и мы можем охладить бродящее сусло до 0 градусов буквально за 15-18 часов, остановив брожение таким образом, и затем подвергнув это сусло с остановленным брожением контрольной, можно сказать, обесплаживающей фильтрации. То есть остановить брожение мало, нам нужно еще освободить сусло от дрожжей, которые могут при определенных условиях, если вдруг это сусло опять нагреется, дрожжи опять начнут свою бурную деятельность.
И, соответственно, происходит какой-то процесс фильтрации, и винишко уже такое.
Охлаждение, остановки брожения, потому что дрожжи очень не любят холод. Остановка брожения происходит, а затем идет фильтрация обеслаживающая. Это, как правило, тангенциальная фильтрация. Могу вам сказать, что размер волокон, через которые проходит это сусло, тоньше человеческого волоса в 40 раз. Задерживаются все микроорганизмы.
Хорошо, с холодом понятно. А какие еще варианты есть?
Варианты остановки брожения?
Да-да-да.
Вот холод и фильтрация.
А, ну то есть как бы это классическая история, то есть если мы делаем какое-нибудь очень сладкое десертное вино, все равно в итоге оно будет подвергнуто плюс-минус ноль.
Нет, очень сладкое десертное вино производится, как я сказала выше, остановкой брожения при помощи задачи этилового спирта. Если в момент подброда сусла там содержится примерно 4% нативного алкоголя, мы задаем дополнительный, да, экзогенного, так скажем, происхождения, либо виноградного, либо из пищевого сырья, как правило, это зерновой спирт, мы задаем до кондиции 16,5% алкоголя. И это гарантированно останавливает брожение, потому что дрожжи просто коагулируют под воздействием этого спирта, и не, у них пропадает способность какого-либо процесса брожения.
И, соответственно, потом опять происходит фильтрация все равно.
Десертные вина в этом смысле не так нужно быстро освобождать от дрожжевых клеток, потому что там процесс брожения точно не начнется, так как консервирующих единиц вполне достаточно в этом вине, чтобы не допустить повторного забраживания. Поэтому у нас к таким винам применяются даже такие операции, как дополнительная выдержка на дрожжевом осадке с периодическим взмучиванием для того, чтобы максимально извлечь всю пользу из этого процесса. То есть подброда, остановки брожения и спиртования. Все те органолептические характеристики и свойства будущих вин, они заложены вот в этом осадке. И на то, как мы с ним отработаем, будет зависеть наш следующий результат.
Ну, то есть я правильно понимаю, что даже если бахнуть в, скажем так, в бочку с очень сладким суслом, из которого будет десертное вино сделано, какое-то количество спирта, и довести градус там до 16,5, то дрожжи все равно продолжат что-то там делать.
Они погибнут, а вот все то, что будет изъято из них в процессе их разрушения, потому что это как любой живой организм, после завершения своей основной функции, да, брожения, они начинают погибать и разрушаются естественным образом. Но вот все то, что мы можем из них заполучить, да, они принесут только пользу. Это, кстати говоря, применяется этот процесс выдержки на дрожжевом осадке и для сухих вин, и для белых, и для розовых, для красных в меньшей степени, потому что после окончания спиртового брожения в красных винах мы проводим обязательно яблочно-молочное брожение. Это превращение острой, такой дерзкой, кислой, да, яблочной кислоты в молочную, более мягкую, более бархатистую, сладкую, даже в аромате, тем более во вкусе. Вот там этот процесс минимален, выдержки на дрожжевом осадке, так как нам необходимо следующий технологический процесс запустить. А вот в случае с белым и розовыми мы очень широко практикуем эту выдержку на дрожжах, так как весь запас и ароматических, и вкусовых свойств содержится именно в этом дрожжевом осадке.
Хорошо. Мы вот сейчас последние 15 минут говорим о том, как делается белое вино.
Я переименую подкаст в «Винодел-любитель».
Но хочется говорить уже о том, как пьется вино. Вот с точки зрения белого вина есть такая история, не знаю, или традиция, или практика, что его подают, как правило, чуть более прохладным, чем, например, красное вино, которое там принято подавать при, ну, чуть ниже комнатной температуры, скажем так. Это с чем-то связано?
Это связано с тем, что белые вина при охлаждении, да, они как бы прячут свою ароматику, и при подаче к столу они более долгое время раскрываются в бокале. То есть есть возможность открывать их аромат, их вкус в более длительное время. Потому что мы рекомендуем не выпивать вина, а дегустировать, да, прикасаться к этому чуду, к этому творческому, да, плоду наших трудов, с тем, чтобы оценить максимально, возможно, всю палитру ароматов белых вин. Тем более, что они очень разнообразны, очень интересны и отличаются друг от друга. Чтобы у людей не было... Очень часто иногда слышу, вот взял две бутылки вина, там шардоне, там олиготе, а они друг на друга похожи. Нужно подходить к дегустации или к опробованию таких вин тоже с хотя бы каким-то трепетом. И вот для этого мы рекомендуем все-таки белые вина охлаждать. Я рекомендую и розовые вина охлаждать. И даже иногда, и я сама это практикую, вот есть у нас в портфеле ассортиментном молодое красное из сорта Сапирави, которое мы производим в сезон виноделия, я тоже его рекомендую охлаждать для того, чтобы опять-таки растянуть этот процесс удовольствия, познания этого вина и прикасания к вот этой прекрасной ароматике, которая постепенно открывается каждому потребителю.
Ванда Ивановна, я тут отвечаю за такие более-менее дурацкие вопросы. Если человек вообще не разбирается в вине, но хочет начать что-то понимать в белых винах, какие сорта надо покупать, как начинать их пить, в каком порядке, есть ли тут какая-то, не знаю, рекомендация какие-то?
Ну, если человек только, не знаю, первый раз к алкоголю прикасается, это одно дело. Если же он решил поменять, скажем, крепкую какую-то субстанцию на более мягкую, то тут нужно с каждым потребителем конкретно разбираться, с чего ему начинать. Но если говорить об общих рекомендациях, то, во-первых, обязательно доверять своему вкусу. Не вестись на какие-то уговоры приятелей, друзей, подруг, родственников и так далее, на то, что вот купи это вино, вот ты не прогадаешь, мне оно очень понравилось. Не всегда так бывает, что рекомендация работает. То есть пока человек сам для себя не определит качество вина и просто не даст ему оценку «нравится, не нравится», никто его не может в этом убедить. Очень часто такое бывает, что люди приобретают вино, посоветуют друзей, приходят домой в предвкушении какого-то удовольствия, только потому, что оно ему не понравилось, потому что у него нет каких-то ароматических ассоциаций, с которыми бы он мог сравнить ощущения, которые он получает в процессе дегустации этого вина. Либо он его неправильно охладил, либо он его просто где-то ввез в багажнике своего автомобиля на 40-градусной жаре, оно просто погибло, пока добралось до его бокала. Все может нарушить первое восприятие вина. Поэтому к этому тоже нужно готовиться очень тщательно. Обстановку такую, наверное, надо создать для того, чтобы первый опыт не получился неудачным. Чтобы с чего-то начать, хотя бы для первого раза вино должно понравиться. А затем уже развиваясь, отыскивая для себя какие-то новые сорта, новые вина, новых производителей, постепенно человек будет находить для себя ассортимент, который поможет ему в различных ситуациях, в различных, встречах, мероприятиях, торжественных или не очень, обеспечивать свою трапезу тем вином, которое будет сочетаться и с блюдом, и с настроением всех, кто будет участвовать в этом.
В этом питье.
Да, не только. Там, как правило, вино, я полностью в этом уверена, вино – это тоже продукт питания. Но он содержит максимум полезных веществ, витаминов, полифенолов, антиоксидантов, кислот, сахаров, если это с остаточными сахарами. Он несет энергию, он несет эмоцию, и мы обязательно должны вина сочетать с блюдами. С теми блюдами, которые нам нравятся, или с теми блюдами, которые мы научились готовить именно под какое-то конкретное вино. Обязательно этот ритуал, знакомство с вином и сочетание его с едой, он обязателен. Иначе питье будет питьем, но ни в коем случае каким-то гастрономическим удовольствием.
Ладно, мы сейчас еще вернемся к истории про то, с чего начать белые.
Можно с самых простых сортов. Это шардоне, олиготе. То, что может прекрасно у нас на наших землях получаться у многих производителей и не приносить разочарования.
Но у меня такой вопрос. Мы уже несколько эпизодов подряд говорим о автохтонных сортах. Говорим про красностоп, про цимлянский, про голубок. И, как правило, в большей части случаев, эта история связана с красными винами в основном. Есть ли в России автохтонные сорта винограда, соответственно, из которых делается белое вино, и которые тоже можно попробовать и сказать: «О, ничего себе, белое русское».
Есть. Это на Дону сибиряковый, это платовский. И, кстати говоря, здесь у нас на Тамане есть производители, которые занимаются платовским. И я пробовала несколько образцов, мне очень понравилось. Есть белый сорт в Крыму, это Кокур, который прекрасно себя проявляет и в тихих винах, и в игристых винах. И я считаю, что это очень достойные образцы автохтонных сортов винограда наших регионов.
А из красностопа можно белое сделать?
Из красностопа жалко делать белое, потому что он дает прекрасные розовые и красные вина.
Угу.
Можно, конечно, можно, но нецелесообразно использовать такой сорт, особенно если мы будем говорить о красностопе золотовском, использовать его для производства белого вина.
А если розовое, то каким, скажем так, с точки зрения дегустации и вообще, в принципе, под видом и классом его больше относят? Он больше в сторону красного смотрит или в сторону белого?
Могу только сказать об опыте работы с красностопом анапским. Это клон красностопа золотовского. Мне он очень нравится в розовой ипостаси, своей фруктово-ягодностью с легкими минеральными оттенками. Но если мы будем его дегустировать, скажем, в темном бокале, мы обязательно узнаем, что это красный сорт винограда, потому что эта фруктовость, эта ягодность, она никоим образом никогда нас не наведет на ароматику белого вина. А вот если говорить о Каберне Совиньоне, из которого мы производим, как я уже в начале нашей встречи рассказала, «Ангелы и демоны», белое, сухое, то там большой вопрос. Очень редкий дегустатор, очень редкий эксперт в темном бокале определит, что это вино сделано из красного сорта. Потому что там ароматика, она очень интересна, и она взяла все самое лучшее от сорта, но при этом вот эту ипостась белого вина прекрасно демонстрирует.
Хорошо. У нас есть еще такой момент. В конце декабря, даже в середине декабря, полки магазинов начинают активно забиваться игристыми винами, будем так говорить. Ну, либо, если просто по-человечески, шампанскими. Поскольку праздник на дворе. И у меня всегда был такой момент из разряда, почему большая часть игристых вин, ну или шампанских, скажем так, делается из белого вина. Вот с этой точки зрения, если мы говорим про белое вино, почему игристые, шампанские, это всегда белые, либо розовые?
Потому что белые сорта собираются на низких сахарах для игристых вин, а значит с высокой титруемой кислотностью. Обязательно условие игристого вина – это что? Это свежесть. Это яркость, это минеральность, это насыщенность во вкусе, ароматике. Красные вина нам не дадут такой кислотности, они требуют всегда баланса с сахаром. Красные игристые вина выпускаются, и выпускаются, наверное, достаточно традиционно для того же Дона, да, для Ростовской области. Выпускаются как раз в основном сладкими, достаточно игристыми винами. У нас был опыт производства экстра-брюта, брюта и сухого красного игристого. Но для оценки таких вин нужна специальная подготовка и, наверное, какой-то пиетет перед красными игристыми винами, сделанными вот на низких сахарах. Поэтому игристая история, она, как правило, белая, да, розовая. И, кстати говоря, розовая очень редко бывает из красного сорта винограда. Ну, так повелось даже в той же Франции. Если вино игристое производят шампанское из пино-нуара, обязательно добавят шардоне. И у нас из шардоне, из пино-блана, из рислинга, из легате, из белых сортов винограда, если мы производим розовое, мы добавим немного красного вина для того, чтобы получить интересную органолептику и красивый цвет. Если же мы хотим произвести розовое вино, мы предпочитаем для этого способ классической бутылочной шампанизации, потому что это еще более сложный и предметный, так скажем, процесс. Там мы обязательно выполняем условия по производству из красного сорта винограда. Это вот у нас Пино Нуар. Мы производим розовое из него. И там как раз вот то, о чем я рассказывала я, о цвете сусла, которое винодел контролирует при переработке винограда, как раз трепетно выполняется. Потому что для, скажем, Пино Нуара это очень сложно поймать нужную нам интенсивность окраски для того, чтобы потом ее, во-первых, не потерять во время подготовки вина к розливу, во-вторых, в процессе вторичного брожения. И этот процесс как раз очень скрупулезно нами выполняется в бутылке. Все, о чем вы говорили, о заполнении полок, это все способ производства акротофорным методом, то есть резервуарным, который достаточно хорошо освоен во всем мире и нами в том числе, и гарантированно выдает через 28 дней каждый раз новую партию игристого вина.
А это способ, когда что, вино как будто бы усиленно газирует?
Оно газируется в процессе вторичного брожения эндогенной углекислотой. Это вино, которое было получено в процессе переработки винограда в сезон переработки, то есть оно абсолютно сухое, тихое, мы в него задаем определенное количество сахара, добавляем дрожжевую разводку и запускаем вторичное брожение. Оно так и называется, вторичное брожение, когда добавленный сахар дрожжами начинает сбраживаться в изобарических условиях, в герметичных условиях, так скажем. Идет накопление углекислого газа. Каждые 4 грамма сахара нам дают 1 атмосферу накопления давления в резервуаре. И, естественно, набраживается спирт. Так как мы задаем определенное количество сахара, подрастает, так скажем, немного спирт. Ну, 1,2% объемных – это небольшое количество, но этот процесс проходит так, как нам необходима углекислота. Обезображение мы ее никак не накопим.
А вот вы сказали, что, там, скажем, взяли белое вино, смешали чуть с красным, получилось розовое, угу. Что-нибудь еще.
Да.
Вот виноделию, я думаю, не 1000 лет. И постоянно, как будто бы до сих пор, какая-нибудь винодельня или какой-нибудь винодел делает вино, там у него 100 бутылок, 200, 300, и все такие, о, это просто, это что-то новое, это просто какой-то отвал башки просто. С этой точки зрения, есть ли предел у всей этой истории, даже если говорить просто про белые вина, когда все, уже все вино, которое можно было сделать на планете, по вкусовым качествам, не знаю, по количеству сахара, по всему-всему, оно будет уже создано и попробовано? Или это все, это бесконечный процесс, как в шахматах, там третий ход и 300 миллионов ходов дальше?
Совершенно верно. Нет предела совершенству. И этот процесс творчества в виноделии, он никогда не закончится. Потому что это не математика, это не рецепт. Его невозможно. Водку это дал, взял энное количество того, другого, третьего, смешал, перемешал, отфильтровал, и ты получил один в один продукт, который ты выпускаешь уже 10, 15, 20 лет. С вином это каждый раз ты по-новому входишь в эту реку. Это 100%, можете мне поверить. Это как в семье. Даже если рождаются два близнеца, они обязательно со временем в чем-то да будут разниться. Что говорить о детях, которые погодки, да? Они всегда в одной семье, они абсолютно бывают разными.
Ну, то есть получается, что вино и, вот скажем так, разные, разных лет и в разных бутылках, это, оно никогда не повторяется, как снежинки, которые всегда уникальные.
Возможно, и можно и такой термин применить, но я бы так сказала, вина из одной местности, да, из одного сорта, но разных годов урожая, они будут разными, но они будут в одном стиле, задуманном виноделом и следующему этому стилю из года в год. Для него это, возможно, традиция, для него это, возможно, характер, который он проявляет, заставляя лозы производить вино одного и того же стиля из года в год, но они все равно не будут одинаковы. Если их сравнивать по годам, они даже за счет выдержки, да, в той же бутылке или в бочке, или в, просто в технологической емкости, они будут меняться, потому что они по-разному потребили кислород. Они по-разному накопили полифенольные вещества, они по-разному, возможно, шел процесс брожения. Все равно будут отличия, ну, а их заметит только сам создатель.
А как вообще появляются новые вина? То есть вот есть 10 сортов, которые производит винодел, и он в какой-то день такой, хочу 11-й придумать. Или это как-то иначе выглядит?
Или он просто психанул, что-то случилось не то, но получился новый сорт.
Он начал производить водку, да?
Нет, получился новый сорт. Просто ударил 3 раза по...
Волшебной палочкой по бочке?
Просто по бочке ударил несколько раз, там произошло легкое сотрясение, и у вина появился легкий оттенок злости.
Ну, это случается по-разному. Вино – живой организм, да, оно очень чутко реагирует на эмоции винодела, на, даже на окружающую обстановку. Новинки рождаются иногда благодаря, иногда вопреки. Могу привести пример. Мой любимый рестлинг, он у меня случился новым, по-новому, да, в новой ипостаси, только потому, что мне подарили бочку из акации.
И что она изменила?
Мне никогда бы в голову не пришло, да, вот что-то где-то искать, какую-то бочку, то есть какого-то другого дерева, отличного от дуба французского, американского, кавказского, да, или венгерского, а тут вдруг вот привезли, вот тебе бочка, и делай с ней что хочешь. Ну вот я и думала, я и мучилась, что же с ней сделать такое?
Задача Сократа.
Да, чтобы не потерять подарок и найти некий результат. Вот рислинг, заключенный в бочку из акации, вообще открыл для нашего предприятия направление рислингов, можно сказать, вывел его на новую ступень развития. После этой бочки из акации у нас появилось еще 6 стилей рислинга. То есть сам факт вот этого появления новой тары, ну просто, да, грубо говоря, новая тара, ну что там заморачиваться, да? Одна бочка, 225 литров. А какую она сыграла роль в становлении, на рождении легенды нашего рислинга? Это вот благодаря, да, если говорить вопреки, например, тот же Саперави. Очень долгое время со мной не соглашались мои коллеги-виноделы, что Саперави можно сделать благородным напитком, вином, да, которое будет поражать своей сложностью ароматов, богатством вкуса. Все почему-то к нему относились как к бастарду. Знаете, да, наверное, что такое бастард? Незаконно рожденный ребенок.
Ну да, внебрачный сын.
Мне удалось как раз доказать, что с ним можно, с ним нужно работать. И сейчас у нас тоже в палитре нашего ассортимента очень много саперави, которая опять-таки развивается по своей тоже какой-то интересной истории. У нас есть и молодое саперави, да, это углекислотная мацерация. У нас есть саперави нюд, как мы его называем, обнаженный. Мы разрешили ему создать себя самого, без каких-либо ухищрений по обработкам, по фильтрации. Единственное, что мы сделали, это пропустили через систему фильтров перед розливом. Это саперави, который выдерживается в бочке из кавказского дуба, из французского, американского, и дает прекрасные вина. Это саперави, которые уже энное количество лет находится в бутылке и продолжает нас удивлять с каждым годом своим развитием, своей волшебным вот этим превращением из вот того, да, незаконно рожденного в какого-то благородного сеньор. Конечно, мы следим за трендами, мы следим где-то за модой, потому что розовые вина очень много лет назад появились на рынке, и наша задача была как раз вовремя, да, уловить этот тренд, следовать ему. И, кстати говоря, наверное, у нас самый большой ассортимент розовых вин, как в игристых, так и в тихих номинациях. И мы удовлетворяем любой спрос и по цвету, и по ароматике, и по сортовой принадлежности, потому что вовремя уловили этот тренд. То же самое у нас происходит и с оранжами. Очень многие виноделы и винодельни пытаются произвести оранж, да, но на одном годе урожая это и заканчивается. У нас мы производим это вино уже четвертый год подряд. И только совершенствуем технологию, и только добиваемся все новых и новых оттенков и в аромате, и во вкусе этих вин.
Ну, получается, что к вам пришел отдел маркетинга и такой: все, нужно делать оранжевое вино. Или это винодел сам должен захотеть делать оранжевое вино, и пусть там отдел маркетинга с этим как-то сам разбирается?
Мы все вот эти интересные находки, да, и виноделов, и технологов, мы сначала отрабатываем на маленьких объемах. Я вам скажу, что первый оранж у нас был всего лишь в количестве 400 бутылок, потому что собрали сами вручную виноград, переработали его на маленькой дробилке, заключили в емкость, сбродили, настояли на мезге 4 месяца, получили результат, который показали виноделам и учредителям, и маркетингу, и отделу продаж, нашли ему возможность показать для хорики, где его оценили в полном, так скажем, объеме, да, в полной, очень хорошие были отзывы, пошли делать производственные объемы. Вот так. Точно так же у нас был опыт с производством вина из увяленного винограда, из белого цитронного магарача, из красного, это у нас был красностоп, была анчелота. То есть все вот эти новинки, все эти наши хотелки мы сначала отрабатываем на маленьких объемах. И если это все получается, и мы получаем хорошие отзывы, мы это транслируем на производство, где отрабатываем технологию, приобретаем, если это необходимо. Кстати говоря, после одной бочки из акации и получения вот этого результата я купила сначала 5 бочек, потом 40, потом еще 40. Сейчас у нас 120 бочек из акации.
Потом еще 40, потом еще 40 тысяч.
Нет, сейчас мы развиваем рислинг в разных других ипостасях. У нас есть рислинг, выдержанный в бочке, у нас есть рислинг, выдержанный в акации, у нас есть рислинг без выдержки, да, вот такой красивый, ничем не замутненный. У нас есть рислинг с альтернативным дубом, это значит брожение с наклепки. Это есть продолжение этого стиля. Мы заключили часть этого вина, заключили в бочку, реставрированную из кавказского дуба, а в бочке в этой 10 лет назад выдерживалась модерн.
И дерево помнит.
Дерево помнит. Но при этом рислинг настолько благодарен был вот этой памяти дерева, что он очень красиво развивался в этой бочке.
А может форма бочка повлиять? Сделать бочку квадратную?
Ее неудобно мыть, неудобно зачищать. Она сферичная, она удобна для того, чтобы ее потом вымыть, зачистить и использовать дальше.
Жаль. Я подумал, вот были бы треугольные бочки.
Сделай.
И там было бы такое новое авангардное вино.
Ну, сделай треугольную бочку.
Русских авангардистов начала 20-х.
Ну да, как когда-то пирамиды, да, нам рассказывали, что кладите что там в пирамиду,
да-да-да,
завершайте ее, и будет вам счастье.
Хорошо, Ванда, спасибо вам большое за наш разговор о белом и немножечко о розовом. А я просто напомню, что в гостях у нас была главный винодел предприятия «Кубань Вино» Ванда Ботнарь. Ванда, спасибо.
Спасибо за внимание.
И также напомню, что подкаст «Сомелье фрилансер» мы делаем совместно с Роскачеством. А с вами были Иван и Полина. Всем спасибо и до новых встреч.
Пока-пока.